Снова приветствую вас, братья и сестры. Сегодня прекрасный день, и я очень благодарю от имени всех нас за то, что вы так чудесно нас приняли, принимаете. Замечательный обед сестры приготовили, потом брат возил нас, показывал. И очень интересно было, мы видели панораму, где самая большая картина в мире, да, я не ошибаюсь. И это самая большая картина в мире, посвящена жертве нашего Спасителя Иисуса Христа. Это удивительно. Это чудно. Потом мы поехали и увидели, за что Христос принес свою жертву. Мы были на этом бульваре голливудском и видели там эти звезды, да. И я подумал, на что люди купились? На что? На вот эти звездочки, которые находятся на тротуаре и по которым все ходят ногами. Неужели это так значительно? Неужели это так величественно? Неужели это так грандиозно? Я сам подошел и смотрел на эти плиты, где надписи оставили свои вот эти вот знаменитые артисты, киноартисты, киноактеры. Что это? Это ничего. Это ничего в сравнении с той славой, которую Христос дает каждому простому верующему в Него человеку. Слава Господу! Я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать о том богатстве, которое Бог нам дал. Вот мы сидим все такие, может быть, незначительные, нету у нас немало, немного из нас, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, высокоинтеллектуальных людей, немного из нас богатых людей, таких что-то значащих, немного. Но у нас есть одно богатство. И это богатство не может сравниться ни с чем. Это богатство не спасение. Хотя спасение это богатство. Это богатство Божье Слово. И мы сегодня можем читать Слово Божье на своем родном языке, понимать его. Это великое богатство. Когда-то не было так. Когда мы посмотрим средние века, Римо-католическая церковь удерживала огромное количество людей под своим колпаком, манипулируя ими как хотели, из-за того, что они не позволяли людям иметь Слово Божие на своем родном языке, читать его на своем родном языке, понимать его. И вот они управляли этой группой людей, как они хотели. Они предлагали все, что угодно, только то, не то, что записано в Слове Божьем. Они предлагали индульгенции, они предлагали чистилище, они предлагали все, что угодно. Даже копеечку пожертвовать на строительство нового сооружения, нового храма, для того, чтобы заслужить себе спасение. Но Библия не говорит об этом. И вот они управляли и манипулировали людьми, потому что у людей, простых людей, не было Божьего Слова. Мы сегодня получили это богатство, читать Слово Божье на своем родном языке и понимать его. И мы знаем из истории, Мартин Лютер при Господнем содействии сделал все, чтобы дать своему народу Слово Божье на его родном языке. Для того, чтобы дать, открыть эту истину своему родному народу. Он посвятил всю свою жизнь, без остатка он отдал для того, чтобы перевести Слово Божие на немецкий язык и дать его простым людям, чтобы они могли читать и понимать его. Мы сегодня имеем Слово Божие на русском языке, можем читать его, мы можем размышлять о нем. И я хочу задать вам сейчас один очень важный вопрос, который важен для меня и для вас. Что сегодня является нашим мерилом? Мерилом нашей жизни – это традиции, это наш человеческий жизненный опыт или это богатство Священного Писания, которое Бог дает нам. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами открыть самую большую главу в Библии. Какая это глава, кто знает? 118-й Псалом. Именно 118-й Псалом, самая большая глава в этой книге, в Божьей книге, посвящена тому, чтобы превознести и прославить то богатство, которое мы получили, которое мы можем сегодня читать, о котором мы можем размышлять. И Бог дает нам силы сегодня жить по этому слову, утешаться этим словом, как это делал псалмопевец. Давайте мы прочтем 118-й псалом, 137-го стиха до 144-го. Весь этот псалом, он записан в виде акростиха, то есть каждая строчка начинается с новой, каждых 8 стихов этого псалма начинается с одной еврейской буквы. И это шедевр поэзии еврейской. Я хочу вам сказать, мы не ученые люди, мало кто из нас знает еврейский язык, но это шедевр еврейской поэзии. Этот псалом записан в виде акростиха. 176 стихов посвящены тому, чтобы разными синонимами, разными похожими словами возвеличить Божье Слово. И вот один из таких вот отрывков, один из отрывков 8 стихов, со 137 по 144 мы прочтем. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить». Мы не знаем точно, кто написал этот псалом. Многие из комментаторов считают, что это был Давид. Некоторые считают, что это был реформатор израильского народа Ездра. Но это не имеет огромного значения для нас. Самое важное, что мы знаем, что это богодухновенное писание. Мы знаем, что Давид очень любил писание. Он превозносил его, и 18-й псалом, который не вызывает сомнения в авторстве, он принадлежит Давиду, где Давид говорит, превозносит Слово Божие, 18-й псалом. Но мы знаем также, что Ездра, он очень любил Божье Слово. Он, и через него Бог сделал огромные реформы в жизни возвратившихся из вавилонского пленения израильтян, которые возвратились на свою родную землю, для того, чтобы отстраивать дом Господень, для того, чтобы жить и поклоняться Богу на своей родной, обещанной Богом земле. Но мы видим, или это слова Давида, или это слова Ездры, мы точно видим, что жизнь этого человека, этого псалмопевца, она всецело посвящена Божьему Слову. Он любит это слово. И несмотря на все переживания, которые он встречает в своей жизни, он утешается и радуется только в Слове Божьем. Я думаю, каждый из нас испытывал состояние депрессии, как сейчас вот очень любят говорить, состояние разочарования, состояние горечи, внутреннего такого расстройства. И когда вы брали Божье Слово, когда вы просто уединялись в своей комнате, когда вы молились Богу и говорили: «Господи, утешь меня», и вы читали слова Священного Писания, в сердце приходил мир, приходило Божье утешение, приходило ободрение от Господа. И то же самое мы видим в этом псалме. Мы видим, что очень часто, если вы будете читать этот псалом, вы увидите, что автор очень часто жалуется и седует на то, что он испытывает недопонимание вокруг окружающих его людей. Это вызывает агрессию в его адрес. Он испытывает даже притеснение, и мы можем даже видеть в некоторых из стихов этого псалма, когда давление увеличивается настолько, что кажется, ему грозит какая-то физическая опасность. Так он описывает это. Но каждый раз ключом и выходом из этой ситуации есть Божье Слово. Он говорит: вот, вот тот источник, это тот аккумулятор, это та батарейка, это тот бензин, от которого я могу питаться и жить. Итак, мы видим в этом псалме три чувства, которые характерны для жизни всякого верующего человека, того времени, этого времени, 21-го столетия. Они характерны, эти три чувства, для жизни каждого верующего в окружении безбожного общества. Мы говорили утром, что мы живем в обществе, которое живет по обычаю мира сего. То есть они живут в ногу со временем. И мы живем в нем. Бог не забрал нас из этого общества. Итак, мы рассмотрим три чувства, которые характерны для жизни каждого верующего человека, в жизни каждого верующего человека в окружении этого безбожного общества. И это служит замечательным примером для нас сегодня. Как мы можем, находясь в этом обществе, жить радостной жизнью, чтобы мы не были унылыми, чтобы мы не были просто сухими, безжизненными, бездейственными. Давайте посмотрим на слова вечного Бога. И первое чувство, это чувство гнева. Вы можете увидеть, это чувство гнева к неисполняющим Божьи заповеди людям. Из-за того, что этот человек, он понимает Божью справедливость. И он сам испытывает чувство гнева к этим людям. Смотрите, 137 стиха он пишет. «Праведен ты, Господи!» 118 Псалом, 137 стих. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои! Откровения твои, которые заповедал, правда и совершенная истина!» И в 139 стихе он говорит о своем реакции, о своем чувстве. «Ревность моя снедает меня, потому что враги мои забыли слова твои». Очень интересно, что сегодня справедливость Божьего Слова, справедливость Бога необходимо отстаивать не только для людей неверующих, людей за пределами церкви. Но, друзья мои, мы живем в таком обществе, где в самой церкви нужно людей убеждать. Они называют себя верующими людьми, но их нужно убеждать, что Бог справедлив, что все Его Слово справедливо абсолютно. Что нельзя ничего ни добавить, ни убавить от Него. Что в этом слове нету погрешности, что оно безошибочно, что оно вечно, оно справедливо навеки. Сегодня мы живем в такое время. И вот мы видим, что псалмопевец, он провозглашает это. И он не просто провозглашает, это не просто какая-то интеллектуальная манипуляция. Он что-то знает, он что-то говорит, он переживает это внутри себя. Мы видим это в 139 стихе. Он говорит: «Ревность моя, она внутри меня снедает, я не могу смотреть просто спокойно на беззаконие, которое происходит здесь». Друзья мои, мы можем свыкнуться и смотреть спокойно на грех в этом обществе. И нас это не беспокоит. Да, это грех. Да, это происходит в обществе. Но постепенно этот грех, на который мы уже не реагируем в обществе, он постепенно приходит в нашу жизнь. И так незаметно, когда мы не реагируем на него, он оказывает влияние в нашей жизни. Он оказывает влияние в нашей жизни. Мы должны ясно для себя отделять. Мы ясно должны на основании Божьего Слова прочертить черту и не быть безразличными к греху. Если даже грех происходит не в нашей жизни, мы не можем безразлично к нему относиться. Если мы видим что-то неправильно, что-то не соответствует Священному Писанию, что-то не соответствует святости Божьей, и нас это не беспокоит, что-то не так у нас. Может быть, села батарейка. Может быть, краски уже как-то смешались, и мы не до конца видим ясно, где белое, где черное. Апостол, то есть, прошу прощения, не апостол, а псалмопевец, он очень четко для себя очертил, где белое и где черное. Некоторые люди задают сегодня вопрос, прошу прощения, сегодня тяжелый день был, я все время апостол. Если я скажу снова апостол, вы знаете, что это синоним сегодня вечером псалмопевца, хорошо? Простите меня, я устал уже. Итак, мы видим, что он в 137 стихе говорит о Божьей справедливости. И некоторые люди сегодня задают вопрос: как Бог может быть справедливым, когда вокруг нас мы видим столько несправедливости в этом мире? Дети гибнут, люди голодают, огромные катастрофы происходят, что-то страшное творится. Где ваш Бог? Вы говорите, ваш Бог любящий? Почему? Он не любящий. Где же Божья справедливость? Люди задают этот вопрос, он их беспокоит, он их тревожит. Но мы можем дать ответ. Мы можем дать ответ на основании Священного Писания. Бог справедлив. И этот вопрос нужно рассматривать с другой стороны. Нужно задать другой вопрос, отвечая на этот вопрос. Почему все мы еще живы? Не почему происходят катастрофы, не почему дети голодают, люди умирают безвинно, происходят войны. Почему все мы еще живы? Почему эта земля стоит? Почему она существует? Если Бог справедлив и Его суды справедливы, никто из нас не может жить. Никто. Ни один. Даже самый святой человек. Я слышал это рассказ первого монаха-пустынника Антония. И он говорит, что когда он испытывал свое состояние в пустыне, он находился, он понял, что он далек от совершенства. Он удалился от всего, он оградил себя, но он понял, что грех внутри его, и он далек от совершенства. Он испытывал огромное искушение, он испытывал огромное искушение плоти, и он просто был удивлен тем, той атакой греха и тем своим несовершенством, которое он осознал вдалеке от людей, от поселений, когда он жил в пустыне. И он понимал, что только по милости Божьей мы не исчезли. Мы сегодня понимаем это тоже. Никто из нас не мог бы жить. Поэтому, если нам задают вопросы, желая загнать нас в тупик, где же ваш любящий Бог, что все это происходит, мы должны задать другой вопрос. Кто из нас может жить, если бы милость Божья не была к нам? Никто, ни один. И поэтому здесь мы видим, что праведность Божья провозглашается, она есть. Бог свят. Его слово свято. Он твердыня, совершенны дела его, все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Иеремия пишет: «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения». Иеремия пишет так в своей книге. Он размышляет, он смотрит вокруг себя, он видит беззаконие, но он понимает, что конец этих людей, в конце концов, будет суд, если они не покаятся. Но также он осознает милость Божью к самому себе, потому что он держится, стоит, идет, движется только благодаря Божьей милости. Итак, мы видим, что здесь, вот в этих трех стихах, также сравнивается, и автор здесь использует очень редко, можно так сказать, упоминаемое в этом псалме имя Бога. Оно состоит из четырех букв в еврейском тексте. И это имя означает «Я есть тот, кто я есть», «Я есть сущий». Таким образом, Бог открыл в себя Моисею. Он сказал «Я есть сущий». Что это значит? Это значит, что Он был, что Он есть и что Он будет всегда. Дети задают вопрос: папа, откуда Бог появился? Трудно ответить, как? Он был всегда. А как это всегда? Я не знаю. Как это объяснить? Вы можете это объяснить? Я не могу. Я живу во времени, я живу в 24-часовых сутках. И я привык измерять все временем, сутками, неделями, месяцами, годами. Я не знаю, что такое вечность. Но Бог вечен. Я не могу это объяснить, но я знаю это точно. И здесь псалмопевец использует это имя для того, чтобы поставить знак равно между его словом. И здесь вечность Бога, его сущность, его существование, его самодостаточность сравнивается с его словом. Нету различия. Вот Бог и вот его слово. И если мы положим этих два понятия на весы, мы увидим равенство. Нету различия, как вечен Бог, Иегова, сущий, тот, кто есть всегда, тот, кто есть такой, как есть, таково и его слово. И здесь нечего добавить и нечего убавить. И он сравнивает и говорит, что откровения, которые ты заповедал, они совершенная истина. Это слово Господи в 37 стихе, это то слово, о котором я сказал, сущий, Яхве и Иегова. Мы видим, что здесь сравнивается вот Божья сущность и сущность Его Слова. Я хочу прочитать цитату Спержена, который написал, наверное, самый лучший, как говорят многие, комментарий на книгу Псалмов. Это «Сокровищница Давида», и она сегодня есть уже на русском языке. Это замечательный сборник толкований из 5 частей, я не знаю, в русском издании, это 5 томов «Сокровищница Давида». И вот цитата, комментарий на 118-й псалом на этот отрывок. Небольшая цитата. «Великая благодать Бога по отношению к человеку в том, что слова Бога неизменны, несмотря ни на какие обстоятельства. В мельчайших деталях своих обещаний исполняет их ровно в срок». И остается неизменным вовеки. Можно еще раз прочитать. Но сущность этой цитаты в том, что Бог исполняет свое слово точно в то время, которое Он определил. Несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на какие непогоды или что-то еще, или в жизни других людей, Бог исполняет свое слово в ровно обозначенное им время и никогда не изменяется. Для вас радостно это осознавать? Это чудо. Вот это многочисленное количество обещаний, которое содержится в этой книге, будет исполнено ровно в срок, и ничего не изменится. Мне понравилось очень, когда мы были на конференции, Джон МакАртур сказал, сейчас все трубят о глобальном потеплении, мы погибнем из-за того, что будет изменение в климате, и мы все утонем. Он говорит, давайте откроем книгу «Бытие». У кого-то есть сомнения? Давайте откроем книгу «Бытие». Когда мы читаем книгу «Бытие», мы видим, что Бог дал свое обещание Ною. Вы помните, какое это обещание? «Я не потоплю больше никогда эту землю». Она не погибнет от воды. Поэтому он так шуточно сказал, расслабьтесь, друзья мои, расслабьтесь. Потому что если Бог сказал это, нет сомнений, что так и будет. Да, может человек сказать и не исполнить. Но если Бог сказал, Он обязательно это сделает. Каждый из нас, каждый человек в этом мире, он ищет справедливости. Здесь мы видим, наряду с вечностью Божьего Слова, он провозглашает справедливость и Бога, и Его Слова. Каждый человек ищет справедливости, а ее так не хватает в современном обществе. Я не знаю, как в Америке, я первый раз, и очень мало знаю, что вообще о жизни и устройстве здесь. Но я каждый раз, очень часто слышу от людей в Украине, что нету справедливости. Врачи обманывают для того, чтобы получить деньги. Назначают ненужные операции для того, чтобы заработать деньги. Судьи подкупаются для того, чтобы неправильно судить. Им дают деньги, они неправильно судят. Подкупаются все чиновники, большие и маленькие. И это очень сильно удручает людей, очень сильно удручает нацию. Нету справедливости, где ее найти? Все подкупаются, все покупается, везде нечестность. И это очень сильно давит большим прессом. И каждый из нас испытывает недостаток этой справедливости. Но псалмопевец говорит, что Твое Слово, Господи, и Ты справедлив вовеки. Если он сделал, он за это получит. Никто не может избежать этого. Сделал – получи, если не покаялся. Сделал – получи. Я помню, один брат так шуточно говорил, когда он испытывал какое-то недовольство, он говорит: «Меня одно утешает. Будет праведный суд Божий». То есть, все равно, рано или поздно, каждый даст отчет. Рано или поздно, каждый даст отчет, потому что Бог справедлив. Его невозможно подкупить. И это утешает. Это утешает также потому, что мы Его дети. И если Он праведен и справедлив, Он праведен и справедлив по отношению к нам. Он заботится о нас. Люди испытывают кризис, а Бог говорит нам: научитесь быть довольными всем. Научитесь быть довольными всем. Я позабочусь о вас, но я хочу вас научить быть довольным всем, что вы имеете. Если вы имеете много, апостол Павел говорит: я научился жить и в скудости, и в изобилии. Научился насыщаться и терпеть жажду, голод. Он испытывал многократно побои, но он не сомневался в справедливости Божьей. Он не говорил: «Господи, почему?» Он был поруган в Филиппах. Он встает, обтряхивается полуживой и отправляется в Фессалоники для того, чтобы там провозглашать Божье Слово. У него не вызывает никаких сомнений Божья справедливость. У него нет сомнений. Он знает, Бог справедлив. И Он всегда исполнит то, что Он хочет. Еще один момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть в этом отрывке. Это: ревность моя снедает меня. Помните, эти слова также были употреблены по отношению к Иисусу Христу, когда Он был в храме в Иерусалиме. Он испытывал это негодование, и у некоторых людей возникает какой-то соблазн. Что же такое? Вообще, позволительно ли чувство гнева в жизни верующего человека? Позволительно ли это? Или же это какое-то падение псалмопевца, или это какое-то его слабое духовное состояние, что он испытывает чувство негодования? Он говорит: ревность моя снедает меня. Здесь мы видим, что однозначно этот текст, 139 стих, не говорит о неправедном гневе. Потому что все Писание, оно достаточно, оно богодухновенно. И Иаков в своем послании пишет, если вы помните, 1 глава, 20 стих. Он пишет, что гнев человеческий, этот неправедный гнев, который вызван вот этой нашей греховной природой, он не творит правды Божьей. Помните, да, Иакова 1:20? Значит, здесь не идет речь о неправедном гневе. Значит, здесь какой-то правильный гнев. И если мы посмотрим, то мы увидим, что в жизни мужей Божьих был этот гнев. Например, когда мы посмотрим книгу Ездры, 9 глава, 3 стих, мы видим, что Ездра испытывал негодование к людям, переселенцам из Вавилона снова в обетованную землю, которые не хотели повиноваться Богу. И он испытывал особенный гнев по отношению к ним. Этот праведный гнев не за свои какие-то интересы, не из-за того, что его кто-то обидел или ущемил. Он воспламенялся за Божью истину. Он поступал правильно. Также Неемия, он вырывал волосы на головах старейшин израильского народа из-за того, что они дважды нарушили то слово, которое они сказали. Они сказали: мы не будем больше брать в жены к себе и отдавать своих женщин для того, чтобы не смешиваться с нациями, которые жили вокруг них, языческими нациями. Он пришел и рвал волосы на их бородах. Он испытывал это гнев. Это выглядит смешно. Но это не были его интересы, это не было его просто эгоистические какие-то переживания. Он воспламенялся из-за того, что Божье Слово, Божья нация, которая была призвана быть светом для язычников, стала не светом, стала Они опорочили Божье имя и Божье право такое называться Его народом. И он очень огорчен был этим. И Иисус Христос, когда он вошел в храм и увидел все, что там происходило, Иоанн пишет во второй главе, что он взял бич и стал разгонять этот базар в храме Иерусалима. Поэтому это не был просто эгоистический гнев человека. Это не был такой, знаете, в кавычках, гнев. Но это однозначно мы видим, что здесь речь шла о Божьем авторитете. И когда речь идет о Божьем авторитете, гнев, праведный гнев, он оправдан. Конечно же, Писание не призывает нас закатывать рукава и идти сражаться. Нет, здесь нету такого призыва. Но Бог создал нас, мы испытываем радость. Это Бог нам дал. Радоваться, смеяться, испытывать смущение и огорчение, это Бог нам дал. Некоторые считают, что у нас постоянно 24 часа, поскольку мы христиане, у нас должно быть вот такое выражение лица, и улыбка у нас не может сходить с лица. Но это неправда. Бог дал нам и радость, Бог дал нам и печаль, и для каждого есть свое время. Конечно же, эта печаль не должна стать депрессией, когда люди доходят до самоубийства, стреляют в себя. Нет, это не то. Но испытывать чувства, это в нашей природе, и Бог нас создал такими. Испытывать радость, испытывать негодование, если оно оправдано, и речь идет об авторитете Божьем, а не нашем авторитете. Когда идет речь о моем авторитете, нет ничего страшного. Потому что я ничего не представляю из-за себя. Но если речь идет об авторитете Божьем, это другое дело. Когда речь идет об авторитете слова, это совершенно другое дело, потому что Бог и Его слава, и Слово – это превыше всего, это highest. И мы видим, что псалмопевец, он испытывал эту ревность, которая снедала его. Второе чувство здесь мы видим в 40 и 41 стихах этого отрывка. Это чувство презренности по отношению к этому псалмопевцу не мешает ему оставаться преданным Библии. Его не воспринимают, его огорчает, доходит даже до физического притеснения, но это не мешает ему радоваться. Поэтому это второе чувство. Чувство презренности в его адрес не мешает ему оставаться преданным Библии. Смотрите, что он говорит: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю». Раб Божий любит и полностью желает повиноваться словам своего Господина. Автор называет здесь себя рабом, но не подневольным, а добровольным, потому что ему нравится послушание. Вы знаете, кто такой раб? Хотя рабство давно уже отменено и в России, да, и в Америке. Но мы имеем представление о том, кто такой раб. Это человек, который не имеет своей воли. Не, он имеет свою волю, но с ней никто не считается. Он просто должен повиноваться. Он инструмент в руках своего господина. Господин скажет ему «Уйди», он уйдет. Скажет ему «Приди», он придет. Скажет ему «Принеси», он принесет. Он полностью повинуется воле своего господина. Здесь же совершенно другая ситуация. Если в случае раба, раб может не любить своего господина и делать с нежеланием что-то, этот раб, он с радостью повинуется своему господину. Для него не составляет трудности. Господин ему говорит «делай это», он с радостью делает. Слава Богу, я могу это делать. Некоторые считают, что христиане – это люди, которым все нельзя. Вот вы христиане, вам нельзя это, нельзя это, нельзя это, нельзя это. Вам все нельзя. Поэтому вы ущербные люди. Вы ограниченные люди, вы узкие люди. Вам все нельзя. Но здесь мы видим, что он называет себя рабом. И апостол Павел часто называл себя рабом. Не потому, что он чувствовал себя так скованно, ему ничего нельзя. Он говорил, я свободен делать. Но я с радостью повинуюсь моему господину. Потому что для меня нету никаких проблем. я с радостью повинуюсь моему Господину. Это не какой-то комплекс для меня. Я знаю моего Господина, Он любит меня, и я Его люблю. И поэтому я делаю это. Как легко делать для любимого человека, что бы он ни попросил. Тем более, как легко делать для нашего любимого и нас возлюбившего Господа. Он говорит, что слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Весьма чисто обычно использовалось слово для переплавки металлов, драгоценных металлов. Для того, чтобы очистить драгоценный металл от всех примесей, его нужно было пропустить через высокую температуру. И чем больше температура, тем это все ненужное удалялось. И самый прекрасный, самый лучшего качества металл оставался. И вот здесь это же слово используется по отношению к Библии. Мы видим, Давид в 18-м псалме также сравнивает Божье слово с золотом, очищенным, да? Что это значит? Что это значит? Это значит, что в Божьем Слове нет никаких примесей человеческой фальши, лжи, философии, какой-то глупости. Оно чисто. Оно чисто, оно весьма чисто, оно переправлено. Псалом 11. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Это такое образное описание, да, сравнение с драгоценным металлом, но не может Божье Слово сравниться с металлом, оно гораздо выше, и поэтому наш ограниченный человеческий язык не может найти подходящих образов, и поэтому мы обращаемся к таким образам, для того, чтобы показать, насколько драгоценно, насколько величественно Божье Слово. Очевидно, что этим также автор подчеркивает святость Библии. Я хочу прочитать одну цитату, я не помню, из какой она книги, но она очень мне понравилась. Речь идет о пуританстве, о таком движении, которое было в прошлом веке здесь, в Америке и в Англии, если я не ошибаюсь. И вот эта цитата. «Пуританство прежде всего является библейским движением. Для пуританина Библия была самым драгоценным имуществом, которое только мог дать этот мир. Его глубочайшее убеждение состояло в том, что уважение к Богу означало уважение к Библии, а служение Богу означало послушание Писанию. И поэтому для него не существовало страшнее оскорбления по отношению к Творцу, чем непринятие его написанного слова. И наоборот, не было более истинного преклонения пред ним, чем ценить Писание, изучать его, жить по нему и проповедовать его учение. Пуританство отличали любовь к Писанию, как к живому слову, живого Бога и искреннее желание знать и исполнять все его положения. Итак, если мы любим Бога, мы должны любить Его Слово. Здесь нет различия. Мы любим Бога, мы любим Его Слово. Если мы любим Слово, мы любим Бога. Это аксиома. Другого не может быть. Он также говорит, что «мал я и презрен», 41 стих, посмотрите в вашей Библии, «но повелений твоих не забываю». Здесь показывается его презрительное отношение к нему, других людей. «Мал я и презрен, но это не мешает мне любить Божье Слово». Наша страна испытывала длительный период притеснений за Слово Божье. И людей унижали, молодым людям не давали возможность учиться в высших учебных заведениях. Пасторов постоянно штрафовали или садили в тюрьмы, особенно активных. Все, кто старался как-то жить в соответствии с Божьим Словом, постоянно испытывали притеснения. Не просто какие-то эмоциональные притеснения, не просто какие-то плохие слова в адрес христиан, но даже физические посягательства. И по-прежнему В нашей стране, в Украине, уже нету никаких преследований. Здесь тоже нету никаких преследований. Но во всем мире есть много людей, есть много христиан, которые сегодня, сейчас, в этот момент, в эту минуту испытывают гонение за свою верность Богу. Сейчас они испытывают вот это горнило страданий. Но это не мешает им оставаться верными. Это не мешало оставаться верным псалмопевцу. Эти притеснения не мешали оставаться верными тех, которых выводили на арены, отдавали на съедение диким зверям, которых отправляли как мишень для гладиаторов. Это не мешало им. Не мешало им их презрение в их адрес. Они были довольны, они были радостны. Они не забывали Божьего Слова. Не забывать — это не значит не хранить своей памяти, это значит не выпускать из своей жизни, перестать жить этим Словом. Вот что значит «не забыл твоих повелений», хотя он мал и презрен. Он не забывает, он держится, он повинуется этим повелениям. И если так случилось в нашей жизни, помните, мы не одни. Христос так пострадал. Так пострадали Его апостолы. Так пострадали все благочестивые люди. И Христос сказал: кто хочет жить угодно мне, тот будет гоним. Это может по-разному проявляться, в разные эпохи. Но всегда безбожный мир не любит тех, кто ходит во свете. И это всегда правда. И третье, о чем я хотел бы сегодня сказать. В этом отрывке мы видим чувство скорби и горечи сменяется утешением, когда псалмопевец думает о библейском откровении. Он снова говорит здесь в 142-144 стихах о вечности Божьего Слова. Он дважды говорит, оно вечное. Это очень сильное еврейское слово, «Леолам». То есть это вечное и вневременное. Он также дважды говорит о том, что оно праведно. И это использует разные слова для этого. И это значит, что оно свято. То есть он снова повторяет, и в этом прелесть еврейской поэзии, в том, что есть повторение. Вы знаете, что повторение – это мать учения. И он только разными, другими словами выражает те же самые идеи. Вечность Божьего Слова, Божья праведность, праведность Божьего Слова. И дальше я хотел бы обратить особенное внимание на слово в 144-м. В 143 стихе: «Заповеди твои утешение мое». Вот это слово «утешение» – это особенно сильное слово, которое, еврейское слово, которое встречается только в 118-м псалме. И это слово, оно описывает удовольствие и восторг. Это не просто утешение. Вы чувствуете разницу между словом «утешение» и удовольствием, или же даже восторгом таким. Знаете, как дети, когда они чем-то восторжены, они могут прыгать, как-то себя проявлять так неадекватно, да? Даже взрослые могут так проявлять себя неадекватно. И здесь вот это слово, оно также описывает не просто утешение, какое-то, знаете, такое вот удовлетворение. Это чувство восторга, это чувство, когда, как мы говорим, летаем на крыльях. Знакомо вам такое, да? Вот это слово описывает такое состояние псалмопевца. Это удовольствие, это наслаждение, это такая особенная радость. Особенная радость по отношению к Божьему Слову. Некоторые люди могут читать Божье Слово, потому что, ну, так нужно. Так нужно. Один раз в день или два раза в день. Ну, как по предписанию, знаете. Но для него это не так. Вот почему он использует это слово «летать на крыльях», испытывать такое особенное вдохновение, такое состояние души, которое невозможно описать. он обращается к Божьему Слову не потому, что так нужно, по предписанию, потому что Бог прогневается на меня и что-то мне не даст, если я у Него не попрошу. Если я прочитаю и помолюсь утречком, то Бог меня тогда благословит в течение дня. Нет, он не относится так к Слову Божьему. Он с радостью это делает. И он говорит, что это Слово, несмотря на скорбь и горесть, которые постигли меня, заповеди Твои – это мое утешение. Помните пример, о котором я говорил? Когда нам плохо, мы открываем, читаем, и мы успокаиваемся. Вот эта наша горесть, она как скатывается с нашей души. И мы спокойно себя чувствуем, мы испытываем радость. Одна книга по психологии, современной психологии, рекомендовала, как бороться с депрессией. И автор этой книги сказал, эта книга называется «Перепрограммирование сознания». Когда у вас появляется отрицательная мысль, нужно громко закричать «Исчезни!» и в течение всего дня слушать положительную музыку, а также на ночь включать тихую музыку, избегать людей, говорящих о грехе и наказании за грех. Вот на что способна человеческая мудрость. То есть, когда у вас плохая мысль, вам нужно закричать «Исчезни!», потом послушать хорошую музыку и все будет гладко. Но псалмопевец, несмотря на все эти трудности в его жизни, скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – это мое утешение, это мое удовлетворение, это радость моей жизни. Я ни в чем больше не радуюсь так, как радуюсь в Слове Твоем. Есть один брат, доктор Дегтяренко, Роман Борисович Дегтяренко, он говорил так, когда его приглашали там на экскурсии посмотреть что-то, да, город, там красоты, он говорит, мне не нужно этого, дайте мне пару часов уединиться, посчитать Божье Слово, для меня это больше радости доставит, чем я буду где-то что-то видеть, достопримечательности. Ну, это неплохо смотреть достопримечательности, просто утешение жизни этого человека было Божье Слово. Он сказал, мне не нужно никаких экскурсий, дайте мне просто свободную комнату, мою Библию, мой компьютер, и я там прекрасно проведу время. Это будет время лучше всех времен. Вот так он относился к Божьему Слову. Мы также видим в 144 стихе призыв, или же такая молитвенная просьба псалмопевца, с которой каждый из нас должны обращаться к Богу перед тем, как мы открываем Божье Слово. «Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня и буду жить». Вразуми, это значит, открой мой разум, открой мое сознание, сделай меня способным понять то, что ты хочешь сказать. И это хорошая молитва. Мы можем даже написать ее на листке бумаги, приклеить здесь на лицевой стороне нашей Библии, и каждый раз, когда мы будем брать ее, мы будем смотреть на эту фразу, и мы будем внутренне молиться этой молитвой, и мы будем открывать это слово, осознавая, что, Господи, если Ты не откроешь мой разум, если Ты не откроешь мое сознание, я не смогу понять, о чем Ты хочешь сказать. Я не смогу понять, я не смогу просидеть долго за Словом Твоим. Я не получу этого удовольствия. Поэтому псалмопевец говорит, вразуми меня, для того, чтобы я мог понять всю красоту Твоего Слова, чтобы я мог осознать Его величие, осознать Его ценность и важность в моей жизни. Подумайте о том, насколько счастлив всякий верующий человек, насколько счастлив каждый из нас из-за того, что мы имеем Библию на своем родном языке и что мы руководимы Духом Святым. Когда мы открываем эту книгу, мы можем испытывать радость, испытывать утешение, наслаждение, в конце концов, несмотря на все окружающие нас обстоятельства, несмотря на все депрессии, несмотря на все давления, которые могут случаться в нашей жизни. Я хочу сказать слава Господу за то, что Он дал нам это. Аминь. Слава и хвала Тебе, Господи Боже Вседержитель, потому что все дела Твои, они праведны, и все пути Твои, они истинны. Господи, и Слово Твое вечно и пребывает вовек, и оно проникает до разделения души и духа, и оно судит помышления и намерения сердечные. Благодарность Тебе за то, что сегодня мы можем читать Слово на своем языке, понимать его. что сегодня Ты учишь нас, чтобы мы, несмотря на все эти тяготы жизни, несмотря на суету, Господи, вразуми нас, чтобы мы получили радость и утешение в Твоем Слове, чтобы время с Библией было самым радостным для нас на этой земле. Не время шопинга, покупок, не время, когда мы делаем что-то приятное для тела нашего, но время, когда мы проводим в Слове Твоем. Господи, помоги мне испытывать радость и удовольствие от этого. Благослови нас всех, потому что каждый из нас слаб и нуждается в Твоей помощи. Благослови нас, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.